Дорогие мои, в общем, самое главное, о чем мы говорили в прошлый раз, сейчас хочу я продолжить. Особенное внимание я хочу обратить, ваше внимание особенно обратить. Это то, что человек, если не воспринимает красоту, не воспринимает прекрасное, что выражается в художественной форме, то это пока не человек. Вот это я особенно хочу подчеркнуть, чтобы вы, я хочу, чтобы вы особенно глубоко пережили это, хотя мы это все подготавливали как следует. Что я хочу сказать? Если человек не причастен к художественному, если человек не образован в каком-то разветвлении, там это будет живопись, музыка или поэзия, это не человек. Фридрих Шиллер сказал, что поэт – это настоящий человек. Вы, наверное, вспомните, я это говорил вам. Но это одностороннее определение. Что он имел в виду и что я хочу добавить к этому, непременно мы должны это запомнить, это его высказывание. Человек – это то существо, которое причастен к художеству. Если человек не воспринимает художественное, это будет поэзия, музыка или живопись, то это не человек. Вот это очень значительная мысль, которую я хочу особенно подчеркнуть. Почему Шиллер сказал, что настоящий человек – это поэт? То есть человек, который причастен к художественному. Да? Мы расширим его понимание и скажем, что человек – это тот, который воспринимает хотя бы музыку, или живопись, или поэзию. Только тогда он человек. В чем здесь самое значительное, о чем я говорю? Если человек не воспринимает прекрасное и художественное, особенно художественное, да, то тогда он совершенно минеральное существо. Почему? Потому что художественное восприятие – это такое восприятие, которое, когда человек соединяет божественное с минеральным. А если человек не может это соединить, то находится только в минеральном мёртвом. Ну, быть просто так, двуногое, извините за это, это всё же так, двуногое животное, которое работает, потом спит, потом наслаждается жизнью. Это чисто минеральное земное сознание и оформляет всё его существо. Это не человек. Человек достигает только тогда своего достоинства, когда он включает что-то божественное с минеральным. А это и есть творчество. Или же воспринимает. Это одно и то же. Человек творит или воспринимает прекрасное, это одно и то же. Потому что причастность к художеству, если вы воспринимаете красоту, то вы уже достигаете ступени человека. Вот это я очень серьезно хочу сказать. Потому что люди обычно думают, что они люди, они человек, не дорогие мои. Они минеральные существа, это чисто люциферическое, анимальское существо. Потом доктор говорит, что человек – это блуждающий люцифер, то тогда мы возвышаемся до степени человека. Потому что человек не есть из минерального. Человек есть божественное существо. Человек есть духовное существо. Это духовное проявляется то, что он духовное может призвать к земному существованию и соединить с умирами сознания. Я это особенно хочу подчеркнуть, потому что когда я вижу, например, людей по улице ходящих, и они ни капли не имеют отношения к красоте прекрасному, то это чисто, как вам сказать, чисто физическое, минеральное, мертвое существование. Это существование есть чисто мастерское существо. Поэтому я из Евангелия хочу вам прочесть значительную цитату, очень значительную, которая показывает все это в должном свете. И еще я хочу добавить, пока я буду читать какие-то цитаты из Евангелия. Еще я хочу сказать такую вещь, дорогие мои. Вот мы сказали в прошлый раз творение из ничего. Я сейчас у меня нет возможности поиграть с вам, но вы так более-менее представьте себе. Вот я играю гамму. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, то. И потом обратно играю. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Так? Вот гамма. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Пожалуйста, вот перед вами гамма. И она будет ни к чему вас принуждать. И это будет совершенно нейтральное состояние. Пусть будут пройдут тысячи лет. Это до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до будет перед вами стоять. И если мы не сможем из этого создать нечто художественное, а для этого нужно призвать какой-то поток души, божественного, духовного, и потом обработать вот эту гамму. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Я сейчас могу инструмент далеко, но все, постараюсь я вам сказать. Чайковский. Это из Щелкунчика Адажио. Употребляет вот эту гамму. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Щелкунчик, послушай. Перу. Не, ну, понимаете. А почему? Потому что это значит. И только божественное может оплодотворить минеральное и тем самым и оплодотворить само человеческое достоинство. Человек только тогда человек, когда он понимает прекрасно. И здесь вы должны вспомнить выражение Достоевского. Красота спасет человечество. Но это выражение не совсем полное, одностороннее, чисто лицеферическое, но мы просто вспоминаем, чтобы добавить еще то, что сказал Достоевский. Когда мы понимаем прекрасное и связываем его с божественным, вот тогда и спасется человечество. Значит, красота включается в божественный поток, и тогда человек достигает человеческого достоинства. А потом уже вещи. Обратите внимание, дорогие мои, на людей, как они живут. Без прекрасного, без Бетховена, без Шиллера, без Чайковского, без Моцарта, без этого, без великих людей. То есть у них нет восприятия божественного. Тогда это чисто минеральное существование. И это не человеческое достоинство. Почему это случилось? Потому что об этом очень старается именно армянское существо. Именно армянское. Люцифер очень заинтересован, чтобы вы были образованы, интеллигентны, возвышены, поляки, наверх, там, в небесах. А Люцифер хочет приземлить все. Все превратить в минеральное. И обкрадывает человечество. Первое, что он украл у человека и старается очень сильно, это чувство прекрасного, происходящее из божественного. Понимаете, не церковь, ничего божественного. Да? Это минеральность, это существо смерти. Поэтому мы смотрим на людей, они действительно блуждающие Люцифера Альман, когда они не сопричастны к прекрасному. Это очень строгое определение, но это очень реальное определение. Это принципиальное определение человека, дорогие мои. Не тогда человек, когда понимаем гениальных людей. Поэтому Ромеро Ван очень хорошо сказал, что это за гениями идут гениально понимающие все это прекрасное, да? И потом мы добавим, но это ничего. Самое главное, вот это я хотел в основном подчеркнуть очень сильно. Это принципиальное понятие человека, дорогие мои. Человек не есть тот, который говорит, кушает и добивает каких-то нечто, хотя бы крупицу божественного. А это есть прекрасный мир. Ясно, да, дорогие мои? Я хочу прочесть один из 11 главы, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Кто верит, наполнит себя моей силой, будет жить и когда умрет». Здесь самое главное, я хочу обратить ваше внимание, потому что эту цитату знаете ли, кто в вере наполнит себя моей силой, моя сила. В чем заключается его сила? Что значит его сила, дорогие мои? Вы должны знать, что существует человеческая, физическая сила. Не об этом идет речь, да? Разумеется, да? А какова эта сила? Там здесь указывается очень точно слово. Кто в вере, вера употребляется слово, и потом употребляется слово сила. Это значит, что это эфирная сила. Значит, мы должны приобрести не, так сказать, ну, разумеется, не физической силы, здесь идет речь, а эфирной силы. Значит, приобрести надо эфирную силу. А как это приобретается? Это невозможно физическими там, каким-то действиями. Да? Здесь эфирная сила подразумевается именно то божественное, которое притекает от Спасителя. И еще самое главное. Эфирная сила перерабатывается только через веру. Потому там сказано, кто верит, наполнит себя моей силой. Значит, надо укрепить веру. И вера потом постепенно способствует приобретению эфирной силы. А эфирная сила приобретается только через именно духовную науку. Это есть именно стяжание Святого Духа. Значит, мы приобретаем силу Спасителя только через приобщение к Святому Духу. Святой Дух постепенно вырабатывает эту силу, увеличивает именно веру, и потом увеличивает силу, но только не физическую. Физическая сила у нас ограничена, да? Как это есть физическая сила, но это ограничено. Но здесь идет речь о космической силе. Поэтому эфирная сила – это космическая сила, и здесь говорится прямо, это как бы, ну, сказать, «Я есть воскресение и жизнь, кто верит, наполнит себя моей силой». Это требование. То есть идея, да? И его силой наполнить себя невозможно, если мы не обращаемся к эфирному. А эфирное – это и есть чисто духовная наука, которая постепенно притягивает, наращивает эту силу. И поэтому мы должны знать, что это невозможно приобрести физическими способностями. Потому я с вами начал, что если человек живет только физическими данными, да, физическими способностями, то это не есть существование человека. Человек начинает жить только тогда, когда приобретает эфирную силу, а это есть мир красоты, с другой стороны. Да? Поэтому очень значительно это требование наполнять себя его силой. Мы должны точно знать, вера усиливается, и постепенно мы приобретаем эфирную силу. Потом сразу вопрос, а как приобрести эфирную силу? Физически это совершенно невозможно. Значит, нам надо обращаться и к миру прекрасного, или к Святому Духу. И, то есть мировоззрение Святого Духа. А что такое вера, дорогие мои? Вера – это то качество, где мы проверяем себя. Действительно ли веруем мы, что существует духовный мир? Вы знаете, есть одна очень трудная вещь. Когда возраст растет, прибавляются годы, прибавляются, постепенно отступает депрессия человека. Это другого вида депрессия. Это не депрессия, так просто, когда человек впадает в депрессию, это депрессия, которая проверяет в нас, верим ли мы действительно, что существует духовный мир. Это очень трудный вопрос. И ответить на это может только сама душа. Здесь разумом ничего невозможно сделать. И еще хороходится, да, я вот буду, не покажусь этого, я буду бороться, ничего не получится. Душа должна ответить сама. Она приобрела или нет силу Спасителя, или силу, эфирную силу, укрепила ли она, душа, именно веру. И непременно проявляется встреча. С одной стороны, идет ариманская депрессия и хочет поработить душу и проверяет, выдержит или нет душа этот натиск неверия. Натиск неверия. И если душа имеет действительно опору и ядро у него очень сильное в вере, тогда откидывают, парируют. И здесь проверяется, насколько мы приобрели, дорогие мои, веру с годами. И это тот момент, в который проходит каждая душа. Каждая душа непременно встречается с неверием. Это нападение со стороны Аримана и проверка души. Действительно ли душа знает, что существует Христос? Реально знает или нет? И ты просто, ну, хочешь, чтобы было бы бессмертие, а по сути там ни капли нет никакого света. Поэтому нам надо эфирную силу приобретать.
Я потом прочел вам этот цитат. Это очень значительная цитата. Да? Если мы углубляемся в значительность этого слова, то это удивительность. Потом, наша вера проверяется силой, эфирной силой. У нас есть или нет эта эфирная сила. То есть, когда мы читаем, дорогие мои, духовную литературу, мы это приобретаем. И дело в том, что настоящая проверка души, она всегда наступает, но наступает особенно с возрастом. И всегда проверяется, приобрела ли или нет душа в течение жизни истинную веру. Когда я это говорю, тем самым я хочу подчеркнуть, что мы должны это все приобретать, потому мы живем на земле. Помогает, разумеется, художественная красота и чтение духовной литературы. Но этот экзамен мы должны сдать, непременно сдать. Об этом и в Евангелии тоже сказано. Но дальше я хочу пройти еще несколько слов, пока я поговорю с вами о значительном еще. Да. Дорогие мои, 12 глава, 31-32 строка. Они связаны между собой, и здесь мы должны коснуться огромной важности. Это так. 31 стих, 12 глава. Ныне наступает развязка для всего мира. Владыка приходящего изгнан вон. И следующая фраза. 32. И когда мое «Я» возвысится над земным бытием, то я смогу всех людей привлечь за собой ввысь. Если вы читали Евангелие, то вам легко это запомнить и восприятие. Теперь в чем суть? Почему я остановился на этом? Дорогие мои, дело в том, что Владыка приходящего скоро будет инкарнирован. Это мы знаем очень хорошо. А что же он принесет? Мы должны это эзотерически объяснить, разъяснить, и тогда это удивительные слова, они звучат здесь потрясающим образом. Дело в том, дорогие мои, что мы носим в себе, вы прекрасно это должны знать, минеральное царство, растительное царство и животное царство. Ну, а человеческое царство и речи не может, да, разумеется. Но что значит то, что мы носим в себе животное царство? Это значит, что у нас есть очень сильно развиты животные инстинкты, животные желания, и это разрушительные желания. Животное у нас есть разрушительная сила. И потому оно закрыто, что это проходит от сознания. Иначе произойдет такая вещь, дорогие мои. Если вдруг мы сможем осознать то, что протекает подсознательно, то тогда мы приобретаем эту животную силу сознательно, и тогда мы можем в любую секунду разрушить живое существо. Потому это закрыто от нас. Значит, то, что животную субстанцию мы носим в себе, это разрушительная сила. Если мы его осознаем, а это протекает подсознательно. А если мы его осознаем, то мы сами тем самым приобретаем ту силу, которая может мгновенно разрушить всякое живое существо. Это страшная сила. Вот инкарнация Аримана, когда произойдет, он преждевременно откроет эту силу в человеке, и человек будет бороться против всех. Борьба всех против всех отсюда осуществляется, дорогие мои. И к этому моменту, когда Ариман уже раскроет в душе человека вот эту разрушительную силу, мы уже должны владеть глубочайшим образом, владеть те силы, которые будут это уравновешивать у нас. А это и есть именно познание истины, глубокое восприятие мира прекрасного и владение той силой, о которой я уже сказал. Эфирные силы будут уравновешивать те животные страсти, которые у нас откроются или преждевременно, или же своевременно, потому что мы к этому уже должны быть готовы. Это начало шестой культуры, дорогие мои. шестой культуре, когда мы подойдем, у нас у всех раскроется вот этот подсознательный мир, и мы должны в этот момент мы уже должны владеть собой столько, чтобы уравновесить эту силу. Владыка приходящего изгнан вон, это значит изгнан во внешний мир. Не куда-то вон, а вон, это значит, что владыка приходящего, который инкарнируется, его изгоняют оттуда. И изгнан он вон, это значит, что пространство его приходит. Он, это говорится об инкарнации. И тогда, 32 стих, это все уравновешено, дорогие мои. Потом я это соединю вместе. 31-32 стих. И когда мое «Я» возвысится над земным видением, то я смогу всех людей увлечь за собой ввысь. Это большая драма, дорогие мои, нашего сознания, большое испытание. О чем это говорит? С другой стороны, это говорит о том, что когда Ариман инкарнируется, это будет такое трагическое состояние земной жизни. На земле мы не сможем уже оставаться. Земная жизнь будет невыносима, потому что будет страшная несправедливость, страшная разрушительность силы разразятся на земле, и невозможно будет жить на земле. К этому времени мы должны подготовиться, чтобы Христос увлек нас в божественный мир. Мы знаем расписание, да, эволюции. Обратите внимание, не шестая культура, а шестая коренная культура, когда наступит. Значит, мы должны пройти шестую культуру, седьмую культуру, когда, и тогда мы перейдем в шестую коренную расу. Первое и третье, мы уже распрощаемся с физическим телом. Я это часто иногда вам говорю. Значит, мы сейчас живем в физическом теле. Наша эволюция зависит от этого. Но приходит время, когда мы должны распрощаться с физическим телом, но мы еще будем находиться на земле, но эфирно. Потому нам нужно в вере приобрести силу. Силу. Это сила, есть эфирная сила. Значит, мы должны смочь жить без физического тела. Потому что физическое тело полностью разрушится от инкарнации Аримана. Аримана раскроет все страсти, все негативные разрушительные силы, на земле невозможно будет жить. Будет господствовать страшная несправедливость, убийство, преступность, алкоголь, наркомания, все это страшные оргии, которые на эстраде происходят, это настолько усилится, что невозможно будет жить на земле. Тогда мы должны покинуть землю. И к шестой коренной расе мы должны уже созреть для этого. А это созревание значит, что мы должны настолько войти в импульс Христа, что мы должны сможем свободно оставить этот мир и перейти в эфирный мир. Мы будем уже находиться без физического тела на земле, но будем продолжать жить в эфирном теле. Поэтому посмотрите, какая огромная драма звучит. И когда мое «Я» возвысится над земным битием, то я смогу всех увлечь. Понимаете? Уходим мы из земли. Увлечь за собой ввысь. Куда ввысь? Прежде всего вершинами. Потом в астральный мир. Потом нижний Девафан, потом высший Девафан, а потом вообще не придем на землю. Уже закончится вся наша земная митарство, да? Это Евангелие, дорогие мои. Это пророчество. Это то пророчество, к которому мы стремимся. Неспроста поснимали великих людей, которые творили из ничего. Вот ничего я вам приведу. Вот перед вами гамма. То си ля соль фа ми ре до. Фа ми ре до. Ля соль фа ми ре до си ля. Потом в миноре проходит эта мелодия. Сперва проходит в мажоре. Удивительная оркестровка и гармония, все это связано. Ну это послушайте без меня. Проснитесь, гамма. До си да соль фа ми ре до. Да? Это творение из ничего. Здесь я хочу добавить еще одну очень значительную космическое происшествие. Надеюсь, что слышно, да?
Да. Хорошо, да.
Да, это очень хорошо. Дорогие мои, небесные существа, иерархические существа развиваются, как представить без меня, но они развиваются странным образом. Они из старости стремятся к молодости. Это странно, да? На земле от юности, к состоянию ребенка мы стремимся к старости, да? А там наоборот. От преклонных состояний идут к молодости. Но все же эта эволюция находит свою границу. И потом они скидывают от себя свои оболочки. Это как бы труп. Они отделяют от себя, так сказать, труп. Этот труп потом передается в пространстве. И то, что мы видим глазами, это минеральное, растительное, животное, царство, человеческое царство, звезды, солнце, да, и все, все это есть труп небесной иерархии. Значит, они освободились от трупа, передали нам, а мы то, что лицезрим, это все есть труп небесной иерархии. А почему именно труп? Потому что этот труп не обязывает нас ни к чему. И на этом трупе мы можем привлечь, привлекая божественное, творить великолепное произведение. Там будет Чайковский симфоний, Бетховен симфоний. Все это на этой почве происходит, на минеральной почве. Значит, все минеральное царство – это как ничего, через которое мы можем творить то, что нам благорассудится. Это есть творение из ничего. Потому я посоветовал прочесть эту лекцию, чтобы это здесь ключевое. Это ключевое понятие к свободе. Что такое свобода, когда не обязывают ни к чему, не принуждают. Вот главное, то сейчас в момент, ни к чему не придет, да? Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что все то, что мы видим, это труп небесной иерархии, но это труп, на этом трупе мы ходим в свободу, земля, да? Плотная земля. Это армейская плотность, да? Мы же ходим, но земля не принадлежит. Пожалуйста, тварь куда хочет, туда идти. И одно слово. Это космическая организация. Как бы ничего, это минеральное, все минеральное царство, и мы можем свободно творить. А что такое творение, мы уже сказали, это когда божественное мы можем соединить, а обработать через божественное минеральное царство. Это же до сих пор вам не было. Это клавиши, да, это мы же чувствуем, это минеральное восприятие. Поэтому, дорогие мои, творение из ничего, и здесь как раз человек достигает человеческого достоинства. Если он будет жить в трупе небесной иерархии, то он сам превращается в труп. Это минеральное его существование, дорогие мои. А минеральное существование не есть достоинство человека. Человек это когда человек, когда он привлекает божественный поток и соединяет, как я уже часто говорю, с минеральным царством, которое есть труп небесной иерархии. Это труп передали нам, чтобы мы свободно творили. А если клавиши обязывают нас к чему-то, тогда мы уже скованы, да? Полная свобода, это есть ничего. Поэтому я сказал, потому я и соединяю, да? Если мы воспринимаем прекрасное, если мы можем божественное в красоте ощутить, то тогда мы человеки, а иначе это не человек, это просто существо, которое в минеральном становится минеральным. А это не есть достоинство человека. Человек мыслит, да? Я знаю, в общем, о достоинстве человека очень хорошо. Знаете, в конце концов он может прочесть Евангелие. И послушать пятую симфонию Чайковского и восхищаться. Поэтому очень важно, я вот очень сильно подчеркиваю, мы должны изучать божественные творения, чтобы мы становились людьми. Без этого мы не человеки. Это очень важная идея, я хочу продолжить с вами. Значит, живем мы на земле, эта земная жизнь имеет определенные границы. Потом наступает время, когда мы должны распрощаться со своим физическим телом. С одной стороны, Ариман устроит так, что мы не сможем жить на земле. То есть порядочные люди, люди, чувствующие красоту, чувствующие добродетель, чувствующие справедливость и так далее, это одно. А с другой стороны, абсолютный хаос, преступность, патологическое и все разрушительное. Это будет господство на земле. Потому он приходит, дорогие мои. Он не коренится, не потому что он пришел и ушел. Нет. Он пришел, чтобы все разрушить. Это владыка приходящего. Обратите внимание, приходящее. То, что не есть реальное. Потом он создал условие, чтобы мы ушли из земли. Вот к этому моменту и говорится, что когда я когда мое я возвысится над земным бытием, или должны возвыситься над земным бытием. А почему, дорогие? Потому что он же не будет как магнит притягивать нас к себе. Мы об этом уже много говорим. Мы говорим о свободе. Все то, что мы должны совершить, это мы не должны никогда не забывать. Мы никогда не должны забывать. То, что мы должны совершить из свободы и из любви. Мы должны познать истину, истину сделать нас свободным, а потом мы должны это все делать любя. Христианство есть религия любви. Христианство есть религия свободы, то есть крещение Святым Духом и крещением огнем. Это есть христианство. Если человек не понимает, что значит крещение Святым Духом и огнем, то он пока не понимает христианство. Что такое? Что такое христианство? 8.32 плюс огонь. Это есть христианство. То есть Святой Дух, то есть мы должны мудрость приобрести, истинные мысли, и потом присоединить к этому. Из свободы, дорогие мои. Из свободы мы должны потом любить то, что мы должны любить. А что мы должны любить? Мы должны любить своего ангела-хранителя, солнечных существ, первую иерархию и самое важное, Христа должны любить. Поэтому я напоминаю, это надо часто напоминать нам. Владимир Соловьев говорит, если душа не любит Христа, то это не душа, дорогие мои. Душа, которая приобретает истину, становится свободным, и тогда из свободы он должен любить. Поэтому, когда Господь говорит, всех привлеку к себе, как? Мы должны поставить вопрос, как? А как он осуществляет слова Отца? Как? Из любви. Из свободы. И также мы должны действовать, мы должны оставить землю из свободы. Это полное пресыщение земной жизни. Мы должны все уже изжить к этому моменту. Я одну вещь хочу вам сказать. Очень интересную вещь. Обратите внимание. В конце земли, в конце земной жизни все люди испытывают того, что земная жизнь обманула их. Почему обманула? Ничего не оставляет. Потому что все приходящее. Вот обещает. Вот вам. Любовь мужчины и женщины, любовь красоте, любовь такая, любовь дочери с сыновьями. Все. А в конце жизни все это улетучивается. Все улетучивается. Потому что это все ничего. Ничего забирает ничего. Приходящее забирает приходящее. У тебя ничего не остается. У тебя остается только то, что ты через 8.32 даст тебе. От себя. Поэтому в сущности все люди, абсолютно все люди говорят в конце своей жизни, что нищий пришел, нищим ухожу. Почему нищим? Потому что все забирает армянская приходящесть. Приходящее все забирает, мы ничего не... Мы думаем, что что-то приобрели, а в момент смерти все оставляют. Все, голову уходит. И это одевает, он в сущности голову. Единственное, что забирает, это моральные фантазии, это постижение истины и любовь ко Христу, и любовь к бесконечности. Поэтому гениальный Галатею Давиде сказал, красота не существует без любви, и сама бесконечность и вечность не существует без любви. Это страшная реальность, дорогие мои. Когда мы подходим к врата смерти, мы чувствуем, что у нас ничего не останется, все течет. Мы ничего не приобрели, кроме великих истинных ценностей. Потому, обратите, потому владыка приходящего приходит, чтобы одурачить нас. Одурманить. Вот вам деньги, вот вам любовь, вот вам это, вот вам это, а в конце концов все забирает. Ничего от ничего останется, дорогие мои. И здесь проверяется, потому я вам сказал, вера. В вере аккумулируется истинное, истинные понятия, истинные добродетельные качества. Поэтому мы, я часто говорю нашим относительно вот эти последние 2-3 лекции, мы должны приобрести колоссальное чувство справедливости. Не просто справедливость. Нет, это мало. Колоссальное чувство справедливости. Колоссальное чувство совести. Колоссальное чувство прекрасного. И колоссальное космическое чувство любви. К человеку и к Богу. А Матфея разве не так говорит? Только две достоинства. Любовь к ближнему и любовь к Богу. Остальное все это мишура. Чем я с этим не там ставлю, но это не важно. Поэтому, дорогие мои, так значительно приобретать вечные ценности. Вечную ценность никто не отнимет у нас. Поэтому очень важно, вот, когда мы должны всегда для себя знать, и потом и другим тоже правильно мы будем говорить. И когда мое «я» возвысится над земными тем, то я смогу всех людей увлечь с собой. Надо непременно сказать, как он увлекает нас. Не принуждая, дорогие мои. Если мы это не знаем, то мы не знаем суть христианства. Он увлекает нас, любя. Не любя идем вслед за ним. Из свободы. А если мы рабы приходящего, нас не увлекает Спаситель. Потому что Спаситель всегда увлекает только через свободную волю. В этом заключается смысл любви. Я хочу одно удивительное слово сказать. Я вчера говорил нашим, что есть русское слово, которое никак не произносится на грузинском языке. Одно слово существует, одно слово. А на грузинском, чтобы сказать, надо два слова сказать. А в одном слове не получается. А вот я думаю, что и на немецком языке тоже не получится это. Есть христолюбие. Это одно слово. Христолюбие. Есть христология. Христология. Мы это знаем. Есть христософия. Нужно перевести. Есть христомагия. От христолюбия не переводится. Надо два слова сказать. Любовь ко Христу. Тогда уже получается христолюбие. А в одном слове, вот это тут русское слово носит. Это гениальное слово. И что такое Евангелие? Евангелие есть христолюбие. Наряду с христология, это изучение всего, потом христософия, мы изучаем, мы подходим к мудрости Спасителя, потом мы подходим к магии Спасителя, мы это цитату прекрасно знаем. Дела, которые я творю, видите, Сатоши, это христомагия. Так, потому что он нам говорит, то, что я делаю, вы тоже можете делать. Но как? Надо сказать, например, как? Через свободу. И через людей. Никто никогда не принуждает нас, если это есть божественное влияние, если божественный идет поток. Да? Из свободы мы действуем, тогда мы истинно христиане. Когда мы из свободы любим, из свободы хотим идти туда, куда нам следует идти, это есть истинное христианство. Это есть христософия, потом идет христомагия, дела, которые, Бог извини, это христомагия. Вот есть христолюбие. И это удивительное слово, которое я очень люблю, потому что ни на грузинском, ни на нем никак не звучит по-другому. На русском языке это люблю. Потому он Христов народ, говорит доктор. Только Христов народ может создать вот это удивительное слово христолюбие. А где это христолюбие? Это 13 глава Евангелия Иоанна. 13 глава это христолюбие. 14 глава – это христомагия. До 10 главы прочитано – это христософия. Духовная наука – это христология. А 13 глава – это христолюбие. Да? Пред праздником Пасхи Иисус знает, что пришел час его перейти от мира к Отцу. Я был делом, что возлюбил своих до конца возлюбил. И что мы читаем в 13 главе? Понимаешь того, кого я пошлю? Кого посылаю? осела и того, кто находится у груди Иисуса, на груди Иисуса. Это христолюбие. Душа любит Христа так, что полностью сливается с душой Христа. Поэтому 13 глава я от себя называю, конечно, от себя это христолюбие. В 13 главе есть омовение ног. Это тоже христолюбие. Вы представляете себе, вот лично, вот вы лично. Приходит Господь, омывает вам ноги. Это же с ума можно сойти, дорогие мои. И Петр говорит, как ты можешь мне ноги омыть? А вы знаете, что мы всегда присутствуем в этой мистерии. Христос, любя нас, всегда омывает нам ноги. Но мы этого не чувствуем. А Евангелие есть реальность. Не только по отношению к апостолам, дорогие мои. Нет. Ко всем нам, нас касается, всех нас касается то, что происходит там. Наша душа, когда возвещается, льнет в груди Спасителя. Такая душа перед этим чувствует, что Господь омывает нам ноги. А почему ноги? Потому что это та сфера, где мы не присутствуем в нашем сознании. Это подсознательная, болевая часть нашей душевной жизни, где протекает любовь, где протекает ненависть. Где протекает разрушительные силы, но где протекает больная часть нашей души, это вся любовь наша. К нашему ангелу и так далее, и так далее. Поэтому там, где наша больная часть спит полностью, а мы знаем, что воли мы спим полностью. Вот эту часть омывает и касается нас и передает свою любовь к нам до конца причем. Понимаете? Поэтому там очень ясно сказано, что Петр это не понимает. Петр не понимает то, что происходит подсознательно. Петр это не знает. Как ты можешь намить мне ноги? А это болевая часть. Тогда ты не имеешь части, никакой части со мной. Что значит никакой части? Там есть любовь. А если ты не любишь, то никакой части не имеешь со мной. Вот вам и ответ. Потом что нам оставляет Господь? Как я вам омил ноги, так и вы должны омивать ноги другу. Как? Не из обязанности, а из любви. Да? Вы знаете, как ноги моют эти епископы. Потому что в среду римский папа омывает ноги своим подчиненным. Но это он делает без любви, дорогие мои. Потому что он это должен сделать. Но он должен сделать из любви. А поэтому это ничто. А идеал звучит опять-таки в 13 главе, которую я называю «Христолюбие» в 13 главе. Новую мировую цель ставлю я перед вашими душами, вы знаете прекрасно, как заканчивается. Да любите друг друга. Как? Вот из любви вы должны омывать ноги, служить друг другу и так далее, да? Поэтому самая великая религия – это религия христианского христианства. Потому что религия свободы, религия мудрости, свободы и потом любви. Но мы непременно добавляем здесь одно слово, что само собой разумеется, это религия прекрасного. Но с любовью сочетание. Я вам сказал, вот недавно мы смотрели сериал, русский сериал, украинский сериал. Там одна молодая особа любит парня. Очень красивый, хороший, да? И так любит, что его ножом убивает. Это есть любовь? Вместо того, чтобы самоотверженность, самоотдача, да, раны, потому что тот любит другого, другую девушку, не ее. И она мстит. Это ярость, а не любовь. Это ненависть, а не любовь, да? Там очень хорошо показано, между прочим, да. В общем, что я хочу сказать, что истинное христианство, оно полностью разбивается с 11 главы и распределяется. Мы читаем Христософию, Христологию, Христологию читаем и Христолюбие читаем. Это самое замечательное, мы должны это отмечать, потому что мы должны знать то, что здесь в Евангелии говорится, мы должны все совершить, все абсолютно совершить, исходя из познания истины, освободившись, и потом исходя из любви, из самоотдачи, самопожертвования, это самое главное. Потому и мы, великое место христианское, да, место, как начинается? Откровение, вторая колонна, великая колонна идет жертва. Потом идет причастие и потом преосуществление. Вторая часть, если ты не можешь жертвовать, ты пока не принял Священное Писание. Когда Священное Писание входит в твое сердце, ты уже готов к жертве. И потом идет причастие и так далее. Да? Что еще я хочу здесь из 13 главы, я вам в особенности все сказал. И это особенно самое удивительное. Один из учеников, сидевший за столом, возлежал на груди Иисуса. Я сказал, это кульминация нашей душевной жизни. Это полное осуществление христолюбия. Да. Дальше. Мою мировую цель, я уже это сказал вам, и разумеется, потом в 14 главе, как я сказал уже заранее, это то, что мы читаем здесь, дела, которые я творю, это первое, но с 10 строки начинается удивительное. Я в Отце и Отец во мне. Отец, пребывающий во мне, как мое истинное бытие. Дорогие мои, мы должны всегда точно вычитать. Отец, пребывающий во мне, как в моем истинном бытие, говорит о том, что он это познает. Он познает, что самое главное. Потому что он должен исходить из свободы. Из познания истины, из свободы. Да? Как в моем истинном бытие. Так, дальше. Если вы меня действительно любите, то возьмите мои мировые цели в свою волю. Воля, которая спит, которая пробуждается в 13 главе. Но вы не должны забывать, дорогие мои, то, что в Евангелии сказано, это сказано о каждой из вас. Это нас касается. Да. 17 стих говорит нам, я все же хочу подчеркнуть, это дух истинного познания, все люди не могут воспринять его, об утешителе идет речь. Ибо он Господь над вами, как ваша высшая сущность, и должен войти в ваше внутреннее существо. Надо добавить, как? Не так, что мы не готовы к этому, нет, мы должны это познавать и так привлечь утешителя. То есть все то, что творится, творится через свободу, через познание истины. И потом, разумеется, любви. А если ты не любишь утешителя, то эта высшая сущность не войдет в тебя. Это очень важно. Потому что это истинное христианство. Христианство есть познание истины, свобода, любовь и красота. Он должен войти в вашу внутреннюю. Да, он должен войти. Но он как войдет в нас? Через наше познание. Через нашу свободу. Да. Дальше. Кто поистине любит меня, тот несет мое слово в своем существе осознанно. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обителем с открою. А до этого, кто знает мои мировые цели, принимает их в свою волю, то есть полное осознание. Тот любит меня, и Отец мой возлюбит, и я возлюблю его. И я влюблюсь его сам. Это все обоюдно, да? Дальше. Посмотрите, 400 глава удивительных, это кульминация уже. Человечество должно познать, как я люблю Отца. Приготовьтесь и вы, тогда мы можем в сознательном покое покинуть это место. Это у Бодрого не написано. Здесь перевод такой. Тогда мы можем спокойно покинуть это место. спокойно, если это не будет сознательно, то это не будет счет. Это самое главное, что мы должны это сознательно осуществить внутренний фактор. Поэтому я сказал, и я добавлю, когда она переведена, мне уже в печати тусили и говорили. И скоро у нас тоже будет грузинский перевод имени Бога, но там я сказал, запиши, сознательным покоем мы должны покинуть это место. Только это имеет цену. Да, 15 глава, 1-2 стих задает нам огромную головоломку, дорогие мои. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградный. Ну, это понятно. А то, что потом идет, это совершенно непонятно, если мы вникнем, что там говорится, дорогие мои. Вот он это стих. 2 стих, значит. 1 стих. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградный. Первая строка. Вторая строка. Всякую у меня ветвь, не приносящую плодов, он отсекает. А всякую приносящую плоды, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы не знаете, замечаете ли страшную катастрофу? Трагедию. Замечаете ли? В чем здесь, о чем говорит эта строка? И как мы должны выйти из этого положения? Дорогие мои, вы представляете сад, Христово сад, Христа любви. Это кульминация любви Спасителя. Оказывается, у него есть такие ветви, которые не плодоносят, не плодоносят. Значит, они уже засохли там. В чем суть? Мы можем это по-человечески так как понять. Особенно те, вот, крестьяне очень хорошо знают. Когда у них в саду очень много деревьев, они выкорчевывают, чтобы освободить других, чтобы они плодоносили. Когда их много, они друг друга мешают и забирают пищу, зимний сон. Потом надо освободить. Вот это, если перенесем мы мистически, духовно, то получается, что уже в сыне находятся те ветви, которые не должны приносить плодов ради тех, которые приносят плоды. Уже на каком уровне звучит миссия зла, миссия отставания. Понимаете? Это те ветви, которых потом сжигают, да? Но мы должны знать, что когда сжигают, это не упраздняется ничего. Это метаморфоза. Это очищение тех ветвей. Потом они будут приносить колоссально много плодов потом. Но ради нашего становления они должны пожертвовать собой, что они не приносят плодов. Это большая драма, большая трагедия, дорогие мои. Это звучит, посмотрите, в 15 главе. Я есть виноградная лоза, отец мой виноградный. Вся у меня ветвь, не приносящую плоду. Почему? Это же твое царство. Это царство любви. Царство совершенства. Почему там находятся такие ветви, которые не плодоносят, дорогие мои? Вот не самый вопрос. Отсюда начинается отставание. В лесу, когда очень много деревьев, срубают, чтобы освободить, чтобы другие расцветали, да? Да, это большая трагедия. С другой стороны, доктор говорит, что вот одна нация в эволюции удерживается. Проведение не дает возможности развиваться. Удерживается. А другие нации идут вперед, достигают кульминации, и потом эта задержанная нация начинает развиваться. Так и славянская культура. Россия спрянет от сна. Россия задержана в эволюции, и в чистой культуре раскроет всю сущность христианства. Христолюбие раскроется через Россию, в чистой культуре. Это будет не национальное качество, а сверхнациональное качество. Это будет христолюбие. Понимаете? Мы же знаем, Ренессанс, Италия, Германия, посмотрите, Бах там, Бетховен, Шиллер, Гёте, колоссальные наплывы всех генеральных людей. Это в Европе, Италии, посмотрите, что за творение, да, удивительно. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Там на севере Рембрандт и так далее, да, и там Бог, и там другие, другие, да, Пассан. А в России пока стали, ну да, Чайковский, ну да, ну пока культура стоит. Они их пропустили вперед, а потом идет великая российская душа, которая принесет истинное христианство. Христолюбие расцветает только в шестой культуре. Будда говорит, в конце шестой культуры приходит Майтрея Будда и приносит последнее слово христианства. Да. Поэтому ну, эволюция вот здесь звучит удивительные слова. Вся у меня, ведь у меня, у Христа. Вы понимаете, что у меня не принесешь воду. Куда? Каким образом? Во Христе же все должно расцвести. Нет. Видите, что говорится? Нет. Ну, потом говорится, прибудьте во мне, и я вас, это Христолюбие. И так дальше. Значит, здесь мы уже больше ни о чем раньше не говорили об этом. Сейчас не хочу задержать ваше внимание на это. В 16 главе дается кульминация материализма. Кульминация, и эту кульминацию вы должны хорошо почувствовать. В 16 главе, в конце 16 главы звучат такие слова. Вот приближается час, и уже пришел, когда все вы рассеетесь каждую свою самость, свой эгоизм. Это падение через души. Да? Это кульминация материализма. Так что все кульминации налицо. Но из 16 главы я хочу прочесть вот эти места. Когда придет утешитель, он придет, чтобы пронизать высшим бытием в связи с великой мировой развязкой. Тебя, девятый, за закоснение в болезнь грехов, ибо оно не наполняет себя моей силой. Видите? Критическое слово «сила». Значит, доктор приходит, чтобы нам передать эфирную силу. Через, разумеется, познание через 8.32. Дальше. Ради пронизания его высшим бытием. Что значит это высшее бытие? Это бытие Отца. Христос пришел, чтобы принести высшее бытие. И потому говорит, ибо я иду к Отцу, потому и связан это с этим. Ну и больше не увидите меня, потому что я все уже вам принес. В связи с великой мировой развязкой, ибо над приходящим произнесен уже приговор. А приговор означает то, что мы можем уже его качество познать, что он приносит нам только приходящие вещи, и нам ничего не оставляет. То есть он все время обманывает нас. Кто он подает, мы берем, а существует ничего не дает. И в конце концов обнаружится, что у нас ничего нет. Это от армянического. И да, поэтому мы должны победить. В чем? Разумеется, как я сказал, это очень важно, дорогие мои. Только исходя из познания истины. То, что мы навеки вечно приобретаем, это истина. И никто не может отнять у нас. Это величайшее. Из 17 главы я хочу успеть, потому что потом в дальнейшем мы коснемся сцены воскресения. Там кое-что я хочу вам интересное сказать. 15 стих 17 главы, дорогие. Я прошу не о том, чтобы ты удалил их из земного мира, но чтобы уберег их от зла. Это против буддизма. Буддизм нам говорит, уходите из земных инкарнаций. А посмотрите, 17 главы нас оставляет в земной жизни. Ну, до поры до времени об этом мы уже сказали, да? Остальное я при более-менее в этом году успел кое-что разъяснить, поэтому я не хочу об этом оставить ваше внимание, только некоторые вещи я хочу прочесть. Я прохожу посвящение для них, дабы они были посвящены в истину. я прохожу посвящение для них. На грузинском языке эта строка звучит так. Стоящий выше всех посвящений, я прохожу посвящение ради вас. Так надо перевести это место. Почему? Я понимаю. Мы знаем, что Платон стоял на третьей ступени посвящения. Пифагор на четвертой ступени. Будда на пятой ступени. Заратустра на седьмой ступени. Скифианус тоже на седьмой ступени. Кришна на седьмой ступени. Брахма на седьмой ступени. Да? Разве не можем сказать то же самое о Христе? Стоящий выше всех посвящений, я прохожу посвящение ради вас. Я беру на себя ответственность, что я прав. Потому что, дорогие мои, знаете, почему у людей не хватает благоговения и священных требований перед посвященными? Посвященный на четвертой ступени никогда не ошибается. Уже. На второй, на третьей ступени еще может ошибаться. Или же может недостаточно прозреть. Но на четвертой, а на пятой ступени. На шестой ступени это слияние макрокосмоса с микрокосмосом. Вы представляете, слияние макрокосмоса. А на седьмой ступени блаженство в Боге. А сам Бог, где найти его ступень посвящения? Потом я взял смелость на себя, стоящий выше всех посвящений. Я прохожу посвящение ради вас, чтобы вы были посвящены в истину. А Отец есть истина. Я даю вам посвящение в истине, которое есть Отец. Поэтому я так написал, дорогие мои. Если вы хотите, напишите там. Если нет, ну, это ваша воля, потому что это свобода. Но на грузинском языке будет звучать именно так. Стоящий выше всех посвящений. И так далее. Да. Дальше. Посмотрите. Я дал им силу откровения. Вы должны очень точно понимать эти слова. Что за откровение? Что за сила откровения? Это сила художественного проявления. Это гениально говорится. Откровение – это божественное творчество. И сын говорит, я дал им силу, творческую силу откровения. Сила откровения, которую ты дал мне. Значит, мы приняли божественную творческую силу, силу откровения. Девятая симфония – это откровение его гениального. Леонардо да Винчи – это откровение, а здесь нам дается откровение от Отца через Сына. Поэтому мы должны понимать, что это есть творческое начало, которое передается нам. Чисто творческое начало, которое мы творим на земле, из ничего. Потому что это ничего есть в сущности труп небесной иерархии. А труп мне ни к чему не обязан. Труп есть труп. На тысячу лет будет трупом. Да? Остальные слова для вас совершенно понятны. И 26 стих, я этот 26 стих каждое перед сном повторяю. И я моим говорю, пожалуйста, если вы хотите, повторите эти слова. Я открыл имя Твое, я открою дальше, которую Ты, Отец, возлюбил меня в нехруде. Высшая любовь, дорогие мои. Поэтому христианство есть любовь, высшая любовь, которые проявляются в нас именно через познание истины, через свободы, через мудрости, и истинное христолюбие звучит здесь. Потому есть и Евангелие от Иоанна есть христолюбие, первые 10 глав христософия, христология, пожалуйста, потом начинается и христомагия, христософия, и, что самое главное, заканчивается 17 глава истинным христолюбием. Да. Поэтому, когда мы говорим слава Павла, не я, но Христос во мне, мы должны знать, что исходя из свободы осуществляем нету Христа любви. Поэтому очень мало кто знает, что такое христианство. Христианство есть свобода, познание, мудрость, красота, божественное, через которое мы становимся людьми прежде всего. И потом, разумеется, осуществление Христа любви в нас. Так мы очень правильно понимаем слова Павла. Не я, но Христос во мне, исходя из любви и свободы, мы достигаем истинной христолюбии. Цель человечества – христолюбие. Так что мы восстанавливаем слова великого Владимира Соловьева, который, между прочим, сказал слова, которые доктор подчеркивает, это удивительнейшие слова, дорогие мои. И только Владимир Соловьев говорил, я не о другом хочу сейчас напомнить. Владимир Соловьев, только Владимир Соловьев сказал, Христос мог совершенно не прийти, мог и не прийти. Первая мировая война могла бы не осуществиться. Христос мог и не прийти. Он приходит из любви, из свободы, а не из непременной необходимости. Никакой необходимости не было, чтобы Христос пришел на землю. Это из великой жертвы, из любви. Вот так Владимир Соловьев понимает пришествие Христа. И доктор подчеркивает, да, удивительные слова. То есть, перед нами стоят великие понятия, которые я продолжу в следующей беседе. Царство необходимости, царство свободы, царство случайности. Как это сочетать, дорогие мои? Царство необходимости, царство свободы, царство случайности. Так что в следующий раз мы поговорим об этом.